Московское время 9 часов 12 минут. Вы слушаете «Утренний разворот» на «Эхе Москвы». Ирина Воробьева.
Доброе утро.
И Александр Плющев. «Двойная сплошная» называется наша программа. Вера Кузнецова, звукорежиссер. А то мы все время только ко второму часу вспоминаем, кто же занимается звуком. Точнее, обнаружил.
Последние два дня мы как-то с тобой тогда не очень хорошо относились к звукорежиссерам. Но Вера Кузнецова сегодня не может быть не представлена. Она сегодня пришла в такой желтой, ярко-желтой кофте в черный горошек. Я думаю, что это невозможно забыть просто.
Что вы сможете легко увидеть на Плюшев.ком в разделе «Видео», где идет наша традиционная видеотрансляция. Спасибо всем, кто заранее присоединяется, занимает лучшие места. Для них всегда в вип-секторе у нас есть пара кресел. Сегодня мы хотим поговорить об автомобилях. Представляете, в 9.26 придет Александр Пикуленко, и в 9.54 тоже. В 9.35 обзор сегодняшних газет. Я так понимаю, представит Александр Андреев.
Конечно, а глазами спорта, точнее, устами спорта будет сегодня говорить Константин Похмелов. О, как я сегодня. Это будет у нас спорт в 9.47. Вот такой анонс на сегодняшний час.
На
первый час нашего разворота, собственно. А начнем мы с того, что завтра будет главным событием в России. Это будет парад.
Завтра не успеем уже обсудить.
Да, вот. Поэтому мы решили сегодня.
Да, у ведущих дневного разворота тоже мы решили украсть эту тему. И поэтому решили обсудить парад впереди. Но, конечно же, не будет техника, не будет. Это уже все отобсуждали и так далее. Мы хотим послушать тех, кто специально едет на парад. Я, честно говоря, если бы Воробьёв мне не сказал, что есть такие люди, я бы представить себе не смог, потому что с детства как-то приучен был смотреть его по телевизору и смотрел все время.
Никогда, я абсолютно уверен, что
никогда в жизни не ездил. Ну да, да, потому что сегодня газета «Комсомольская правда», она отвечает на вопрос, как раз тех, кто собирается поехать на парад. Ну, например, там, брать ли с собой детей, много ли народу придет и посмотреть на технику, куда будут пускать и так далее.
Да, куда они не будут пускать, можно ли фотографировать, где можно будет попить, перекусить там и так далее. Ну, конечно же, перекрытия различные публикует «Комсомольская правда», как и везде сейчас все это публикуется. В общем, ничего удивительного, весь центр будет перекрыт.
Угу. Вот, и поэтому мы хотели спросить, может быть, кто-то из тех, кто нас слушает сегодня, завтра в это же время собирается уже быть там где-то в районе Красной площади, куда пустят, и смотреть на технику, тем более первый раз за последнее время проезжает тяжелая техника, оказывается, она не только для инаугурации приехала, вот, и поэтому... Видимо, вы хотите на нее посмотреть. Расскажите нам, откуда вы едете. Особенно из других городов, конечно же, люди интересуют, что их влечет оторваться от телевизора, от замечательной трансляции, которая всегда очень хорошо
организована. Всегда можно посмотреть, нормально посмотреть. Но тебе не приходит в голову, что некоторые люди, например, традиционно ездят на парад?
Или традиционно, да.
Каждый год вот они ездят.
Посмотреть своими глазами.
Да, да, да.
Телефон наш 363-3659. Не дозвонитесь, отправляйте смс. +7 985 970 45 45. Хотя это тоже не 100% надежная. Ну уж, будем надеяться, что смски-то доходят легче, чем дозваниваться голосом, что называется. 363-3659, наш телефон. Просим позвонить тех, кто завтра собирается сам воочию посмотреть на парад с собственными глазами, может, пофотографировать технику, я не знаю. Там тоже есть в ответах на вопрос, «Комсомольская правда», специальный вопрос, можно ли фотографировать парад
или снимать
на
видео.
Да, но если вас милиционер или сотрудник других силовых структур попросит не снимать его или человека, которого он сопровождает, лучше последовать этому совету. Сам парад можно снимать без ограничений, утверждает «Комсомольская правда». Вот завтра у кого-нибудь из вас будет шанс проверить. Ну, в принципе, если уж проход военной техники вот на репетиции снимал такое огромное количество
народа.
Конечно,
конечно. В интернете выкладывались огромные фотографии, видеофайлы, как пролетали самолеты, как ездили танки. Я думаю, что парад уж сам снимать.
Давайте расскажите нам, если кто-то собирается завтра посетить 363-3659, через минуту с небольшим после рекламы будет у нас несколько минут, чтобы поговорить об этом.
Разворот.
Не спать? Реклама.
Иногда мне кажется, что жизнь состоит из одних вопросов. Как быть? Что делать? Где искать?
Хорошо, что я знаю, куда обратиться за ответами. Звоните 009 и спрашивайте.
Справочно-сервисная служба 009 МГТС.
Найти адрес или телефон, заказать любую услугу, узнать расписание или отыскать нужный товар. Вся необходимая информация предоставляется в режиме реального времени 24 часа в сутки.
Звоните в справочно-сервисную службу 009 МГТС с любых телефонов, мобильных и домашних.
Начните сезон с «Выгодой» в магазинах «Обби». Садово-строительная тачка всего за 829 рублей, а бензокоса «Олеомаг» за 5999 рублей. «Обби». Ремонт. Дача. Выгодно. Цены действительны до 11 мая 2008 года.
Дамы и господа, развлекательные шоу на Марксистской 38. Волшебный мир роскошных удовольствий. Блеск и страсть восхитительных праздников. Танцевальный ритм любимых песен. А также атмосфера веселья и беззаботности лучших ночных шоу. 9 мая в праздничном шоу «Штары» Марина Хлебникова. 10 мая Юлия Ковальчук, «Унесенные ветром» и «Сосо Павляшвили». Марксистская 38. Всегда праздник.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на эхе – хорошее начало.
Разворот.
Кто собирается на парад, особенно из других городов? Ну, из Москвы это ладно, хорошо. Вот, если
ну, ладно тебе из Москвы это ладно. Люди, вот смотри, за эти несколько дней, которые перекрывали центр, уже привыкли, что в центр не выбраться. Поэтому, знаешь, тоже, мне кажется, москвичи как бы...
Только они воспользуются метро.
Ты представляешь, какой ужас
это
будет?
Это же, конечно, вообще для москвичей. Такое испытание. Алло. Алло, алло. Ну вот, вы так долго ждали, я видел. И на тебе, не дождались секунду. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я, наверное, не туда попал, я на радио звонил.
Не, вы туда попали. Ну, вы точно на радио звонили?
Конечно.
Ну, хорошо, здрасте. Как вас зовут?
Сергей.
Сергей?
Сергей, да.
Да, Сергей, да, пожалуйста, да. Вы поедете на парад?
Да, я хочу пойти на парад, но, к сожалению... Как показывает практика, в Санкт-Петербурге невозможно его посмотреть. Когда я хожу, предположим, с ребенком мелким на парад кораблей, то ребенок видит только спины народа, а я головы, там, лысины, затылки. Вот сейчас я не понимаю, как можно войти на парад, ведь все будет отцеплено, и вид персоны какие-то на трибунах будет. Я не знаю, пустят нас, нет. Как вы думаете?
Это у вас в Петербурге. Я, вы знаете, честно говоря, в силу ограниченности своей о параде военных кораблей не очень наслышан. И даже не знаю, как там все организовывается. Воробьев тоже делает такое лицо, как будто он ни разу не видел парад военных кораблей.
Боже мой, извините, пожалуйста.
Поэтому, вы знаете, мы, к сожалению, некомпетентно ответить на этот вопрос. Я думаю, что в любом случае, как бы там ни было, вот просто из чисто жизненного опыта, в любом случае стоит прийти пораньше, куда бы вы ни направлялись.
Конечно, да.
А с ребенком это сложно.
С ребенком сложнее.
Они не любят ждать.
Нет, но когда будет техника проходить, все равно все не вместятся туда. И возможно ли будет попасть на этот парад?
Это хороший вопрос. Не знаю.
Ну вот смотрите.
У нас в Москве пишут, что вроде бы ожидают 30 тысяч людей и должно хватить мест. Вот в тех местах, где разрешено смотреть.
Ну, соответственно, если техника пойдет к Васильевскому спуску по Ленинградке, по Тверской, по Маховой улицам рано утром, то, в общем, как бы можно будет посмотреть просто с улицы. Просто встать где-нибудь.
Не, ну, разумеется, на Красную площадь, наверное, как-то будут пускать не всех, как
ну,
это обычно делают.
В общем-то, как пишет комсомолка, там вот со ссылкой на сотрудников милиции и мэрию Москвы, туда на Красную площадь смогут попасть лишь 400 гостей по специальному приглашению за подписью президента России. Это в основном ветераны войны и иностранные гости.
Да.
Ну, я, насколько понимаю, журналистам приходится аккредитовываться месяца за два, наверное, на этот парад.
Ну, задолго, неважно. За сколько, факт то, что обычным простым людям надо как-то становиться по улицам, и такой у них будет уличный парад, эта техника будет проезжать. И, опять же, не побоюсь лишний раз рекламировать «Комсомольскую правду», она пишет, перечисляет, какие улицы, по которым пройдет. Техника выйдет с Ходынки около 7 часов, он пойдет по Васильевскому спуску, Ленинградскому шоссе, Тверской, Маховой улицам рано утром.
Она пойдет к Васильевскому спуску.
Да, к Васильевскому.
Да, не путай, потому что иначе люди пойдут к Васильевскому спуску, она уже как-то доходит.
Конечно, к Васильевскому, по Ленинградскому шоссе, Тверской, Маховой улицам. Поедете на парад? Алло. Алло, алло.
Эхо Москвы?
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Меня зовут Андрей. О, я звоню вам... Вот непосредственно находясь в Москве, но дело в том, что я с Вологодской области приехал сюда специально посмотреть парад.
Где остановились у знакомых?
Как вам сказать, не совсем. Я собираюсь сегодня, может быть, даже где-то переночевать, но ради парада я сюда приехал посмотреть. Тем более техника в этом году будет представлена.
А вы традиционно ездите или сейчас первый раз?
Честно говоря, специально приехал первый раз.
Здорово. То есть вас именно техника, да?
Да, вот из-за техники приехали?
Ну, и из-за техники, как бы, знаете, вот все-таки пропаганда, видать, имеет свое слово. в нашей жизни, что завлекают все-таки народ именно и техникой, и красотой своей, что там обещают много, и самолеты пролетят. Но в основном, да, из-за техники. Приехал посмотреть аппарат.
Понятно. Вот мне очень нравится, что с такой радостью вы говорите о том, что пропаганда имеет... Да, какая же тогда это пропаганда? Это наоборот, некоторым образом... Информация, вот что это, да. Спасибо большое. Вот Сан Саныч пришел. Сан Саныч, пойдешь туда смотреть на аппарат?
Доброе утро, Сан Саныч.
Я смотреть пойду?
Да.
Не, я по телевизору.
Или, нет, нет, ты можешь поехать. Другое дело, что улица перекрыта.
Дело в том, что мы завтра в эфире будем.
А, конечно, я забыл.
Вы не забывайте, мы завтра будем поздравлять настоящих ветеранов.
Да, в 9 часов 26 минут Александр Пикуленко всегда приходит, поэтому не успею. Подожди, если техника идет с 7 утра по ходынке, ты как раз подъезжаешь,
да,
посмотришь,
быть.
Как упакованы гусеницы. Вот, потом
во что
нам приедешь, расскажешь.
Да, я, например, рад, что у нас пройдет парад по городу, что тяжелая техника пройдет по улицам. После этого будет все отремонтировано, заодно и дорожное покрытие в других концах города поправят.
Причем мы все абсолютно уверены, что именно так и произойдет. Конечно же, отремонтируют. Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как зовут вас?
Лия.
Извините, как?
Лия.
Да, Лия, пожалуйста.
А я звоню из города Казани, вот иду по лесу, как бы говорю, продвигаюсь на работу. И вот что я хочу сказать, да, мне понравилось, что снова вот возобновили то, что техника снова будет идти по Красной площади.
Потому что, здорово, понимали... вы не приедете посмотреть к нам в Москву?
Вы знаете, если бы было время, вот честно, да, я бы обязательно бы это сделала. Но, к сожалению, не все получается. Но каждый год мы парад обязательно всей семьей смотрим по телевизору. Как
что,
меня
что, мама... что вас так задержит дома в этот день? Вы отмечаете там с родителями или с кем-то еще?
Почему дома? Ну, во-первых, мы можем быть на свой местный парад, да, но не настолько красив, наверное, вот насколько это бывает именно в Москве, именно Красная площадь, сердце как бы нашей Родины, да. И я хочу еще раз большое спасибо сказать организаторам. Вот, нужно продолжать эту традицию, чтобы весь мир видел мощь нашей страны.
Я думаю, да, еще баллистические ракеты лучше всего вывести. А, или их будут вывозить, да?
Их будут. Будет идти тополь. Кстати, очень интересные тягачи под этим тополем. Mm-hmm. Это действительно, я считаю, что мы умеем делать такие автомобили. Вот чего мы умеем делать, это такую технику. К сожалению, она востребована только в нашей армии. Для народно-хозяйственных нужд не подходит.
Продавливает почву, видимо.
Ну, это очень специфичная вещь.
Хорошо, а Александр Пикуленко, сейчас продолжим уже об автомобилях через полминуты.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я, конечно, горжусь. Мы великая страна, мы откуда-то кто-то там поднимается с колен, я не знаю, я там и не был, например. Вот. Правда,
страна, Сан Саныч.
Страна-то...
Не каждый по отдельности. Ну, страна.
Страна, то есть мы уже стояли,
колен,
а страна
конечно,
нас догоняет.
Конечно.
Я понимаю. Дело в том, что по мне так лучше бы вложились в безопасность дорожного движения. А то ведь у нас за 3 месяца 5000 человек... безвременно канули с этого света в автомобильных авариях. 5000 за 3 месяца. Вот и посчитайте, потери наши не хуже, чем в войну, о которой мы будем так много говорить завтра и говорим сегодня. А вот несчастные шведы, которые всю жизнь нейтралитет соблюдают, у них в год гибнет 500 человек. Так они к 2020 году, Volvo объявила официально, что будет создан абсолютно безопасный автомобиль.
Это как так абсолютно?
Чтобы сократить количество погибших в ДТП до нуля. Может ли такое быть? Может. Почему? Для этого нужно делать инфраструктуру. То есть, ну, современные автомобили, они же оборудованы уже огромным количеством электроники, которая активно работает с системами там, управления двигателем, тормозами, рулем и прочим-прочим. Который может определить, где находится автомобиль, на какой полосе дороги, не сойдет ли он То есть есть предупреждение от схода с дороги. Дальше что появляется? Появляются наработки, такие активные знаки. То есть вы едете, видите знак 40 км в час, начинаете, как у нас принято, да мы плевать на него хотели. Вот. А знак говорит, и машине говорит, ты осади там этого джигита. Вот, машина говорит, угу, и все. И машина начинает двигаться 40 км в час. То есть
машина общается с дорожными
знаками. Слушайте, ну, причем, если сзади летит еще более горячий джигит, у него стоит радар активный, который предупреждает, что вот ты вот этого уже затормозили, ты тут смотри за своим-то. И тоже начинается торможение. У нас очень часто наезды на пешеходов.
Слушайте, а вот я хотела спросить, извините, вот ограничение скорости. А вот если едет машина скорой помощи?
У машин скорой помощи, опять же, антирадар. Стоят электронные блоки, которые видят, что это машина скорой помощи.
Ага, вот эти
спецслужб,
и вот эти электронные блоки скоро появятся на черном рынке и будут стоять на каждой второй машине.
Ты знаешь, как? Для этого существует уголовная ответственность. Ты вот понимаешь, как? У нас всегда... Я тебе рассказываю, как хорошо. А ты мне рассказываешь, как обмануть.
Будет. Нет, вы говорите, вот. как хорошо должно быть, я вам говорю, как будет.
Понимаешь, общем, как будет у нас, да, я и не сомневаюсь. Но я же рассказываю про шведов, которые берегут каждого несчастного шведа. Представляешь, для них трагедия потерять 500 человек.
Это счастливый
швед. А для нас потерять 35 тысяч в год – это не трагедия, а повод поговорить. Поэтому, вот, также и боковые, очень серьезный вопрос, там, наезд на пешеходов, да, есть система ночного видения, есть система аварийного предупреждения, ну, понятно, что все равно, я искренне не верю, что можно сократить совсем уж до нуля, меня причем, потому что, ну, физика остается, никуда не от законов физики никуда не уйдешь, и неожиданно появившийся перед тобой пешеход, к сожалению, вот понимаешь, самая умная техника не может предвидеть, что эта бабушка сиганет из кустов вот там, где нет пешеходного перехода и в 5 метрах от автомобиля. Не будет такого. Поэтому пока над этим работает. Но мне нравится, ты правильно говоришь, что у нас сразу купят и повесят, а выдадут прокурорским, депутатским,
наркоборцам. Некоторые машины спецслужб будут оборудованы ракетами, которые просто уничтожают знаки, когда они пытаются их затормозить. В 9.54 мы продолжим об автомобиле с Александром Пикуленко.
Вот новый разворот.
Разворот.
Александр Андреев вчера, знаете ли, переживал, что мало газет пишет о инаугурации. Ну, как-то все время мало. Зато сегодня все наверняка. Как
да, все пишут. Нет, но я не совсем про инаугурацию говорил. Говорил про тот 8-летний период, который
про
Владимир Путин занимал пост президента.
Передернул.
Сегодня как-то тоже не очень пишут. Ну, просто, видимо, рано подводить
итоги. А про Медведева много пишут? Ну, про инаугурацию, я так понимаю, что все написали, да?
Про Медведева вчера немножко писали. Про то, откуда он родом,
какие
про его
портреты
родителей,
где скупают, да.
Ну, портреты — это вообще уже история, наверное, месячной давности. А власть сменилась. Вот какая сегодня статья. В «Ведомостях» инаугурация президента продемонстрировала, что Путин остается лидером страны. Во время церемонии его роль была не меньше, чем у Медведева. Это «Ведомость» вторая полоса. А на третьей полосе «Отобрать и построить», так озаглавлена публикация. Первые решения нового президента поработали на имидж. Крутой рыночник с человеческим лицом. Через 2 часа после инаугурации Дмитрий Медведев подписал 3 указа об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны, о мерах по развитию жилищного строительства и о федеральных университетах. Он сразу же показал себя как рыночник, почитающий ветеранов и заботящийся об образовании. Это очень правильный имидж, оценивает директор Центра политехнической конъюнктуры Михаил Виноградов. Это неплохое начало и для формирования своего авторитета в обществе. Медведев показал, что будет двигаться в логике национальных проектов, говорит Борис Макаренко. Макаренко из Центра политтехнологий. Указ о жилье для ветеранов символичен. До 9 мая один день. Мера по развитию жилищного строительства объявляет борьбу чиновникам-коррупционерам ради цели, приоритетной для избирателей. Медведев явно не намерен находиться в тени Владимира Путина. Новая инициатива амбициозна, считает Виноградов. Вот такие примерно комментарии в газетах. Банковский госслужащий, это по поводу всяких перестановок, переходов и уходов. Сергей Стржемский займется российско-итальянскими инвестициями. Ну, собственно, в газетах давно писали, что он уходит с госслужбы. Но вот теперь «Коммерсант» пишет о том, чем займется. Сергей Стржемский, покидающий госслужбу помощник президента, возглавит работу по созданию российско-итальянского инвестиционного банка. Реализовывать проект будут банковская группа «Интенса» и «Банк развития». 2 апреля на встречу Владимира Путина с ведущими итальянскими предпринимателями идея получила поддержку на высшем уровне. Ну, а, кстати, газета «Ведомости» тоже об этом пишет. «Европа будет закрыта», такой заголовок у статьи. Сергей Стержемский покидает пост спецпредставителя президента по вопросам развития отношений с ЕС. Саму должность могут упразднить. Но это пока еще не точно. Это пока, судя по всему, обсуждается. Газета «РБК Дели» настучать на работодателя. Российские налоговики нашли новый способ обеления зарплат. На интернет-сайте одной из региональных налоговых служб появились, на первый взгляд, безобидные анкеты, позволяющие посетителю сайта определить, белую или серую зарплату он получает. Подвох в том, что узнать это можно, лишь указав сведения о работодателе, злостно нарушающем права персонала. Эксперты убеждены, что те компании, на которые поступят жалобы, попадут под пристальный налоговый контроль в первую очередь. Анкета казалась бы вполне безобидным соцопросом, если бы не одно обстоятельство. Чтобы ее отправить, нужно в обязательном порядке указать название компании работодателя. Причем назвать можно не только своего работодателя, но и те организации, которые выплачивают зарплату в конверте родственникам, друзьям и знакомым. Я думаю, что этот территориальный опыт будет распространен, возможно, и на всю Россию.
То есть можно указать, по сути, любую компанию, любого человека.
Но с другой стороны, а что тебе мешает назвать вымышленную компанию?
Я говорю, любую компанию, в том-то и дело, да.
То есть как это? Они будут искать ООО «Пиво и Вобла»?
Странно.
Я думаю, что как раз интерес сейчас... Как
то
вот...
есть ловят совсем идиотов уж клинических, откровенно, да.
Которые
назовут свою компанию.
Я думаю, что это не для клинических идиотов, а для тех людей, которые хотят настучать, и им жизнь облегчать таким образом. Потому что сейчас вот ты представляешь, что нужно сделать, чтобы накапать на работодателя. Надо куда-то идти. Вот, по-моему, любому человеку просто идти в налоговую инспекцию... просто априори страшно. А здесь можно в интернете заполнить анкетку, причем не обязательно даже на своего работодателя.
Ну да, и рисковать потерять, пусть и черную, но ту зарплату, которая есть. Потому что предприятия же могут прикрыть, и тебе налоговая инспекция ничего не заплатит за твой
стук. Так самое же интересное то, что можно не только на себя,
да, но
на свою организацию, а на организацию лучшего друга, например.
Ну все, понеслось.
Лучшего соседа.
Я твой друг, ну все.
Лучшего соседа,
правильно. Интересно. Не, ну слушайте, сейчас если завалят такими анкетами, как они проверять все это будут?
А нормально, что, вытягиваешь? Это ж, те же не обязательно все проверить, вот прям все.
Ну, посмотри, ну, просматривать ты будешь все.
Ну, как?
Понятно, что ты пиво Вобл не будешь проверять.
Листаешь?
Но...
И выбираешь, ну, какие нравятся. Чё
ты
так?
Посмотри на улицах, вот, например, правила дорожного нарушения. Ведь движение нарушают многие, а ловят не всех. Но, тем не менее, отчетность есть, все в порядке.
Да, но если они введут, допустим, так называемые анкеты по нарушению правил дорожного движения, вот я приеду на пост ГАИ и скажу: дяденька, вы знаете, вот на такой-то улице такая-то машина, значит, пересекла две сплошные. Вот, дяденька, проверьте, пожалуйста. И как дяденька будет с этим, что он с этим будет делать? Вот...
Ой, вообще, на самом деле, без проблем. Если ты кому-нибудь скажешь, что кто-то стоит на встречной полосе, допустим, ну, там, где не ездит милиционер, но кто-то остановился на встречной полосе, я думаю, выезд будет организован, потому что это очень хлебная штука, выезд на встречную полосу.
Какой
выезд
ужас.
Организован будет моментально.
Какой ужас.
«Россия восстановит святыни» — это российская газета, откликаясь на призыв генерального директора ЮНЕСКО Кайсира Мацуры к международному сообществу. Руководство России приняло решение об участии нашей страны в восстановлении православных святынь в Косово. И российской газете подробности рассказал замминистра иностранных дел Александр Яковенко. О том, какие святыни будут восстановлены, это четвертая полоса издания. «Излишества всякие», кстати, по поводу взяток и злоупотреблений. На днях в Госдуму поступили сразу несколько проектов законов о санкциях за вредные привычки. Курение в неположенном месте обойдется нарушителю в 100 рублей, а распитие пива в 500 рублей, а торговля самогоном в 15 суток арест. По мнению экспертов, граждане курить и пить не перестанут, а милиция получит дополнительный источник взяток. Надо сказать, что за пиво и сейчас теоретически должны штрафовать за распитие пива
в Москве
в общественных местах.
Вообще,
нет, вообще,
вообще.
Просто штраф увеличивает. Сейчас от 100 до 300 рублей, а будет до 500 рублей.
Единственное, что я знаю теперь, что курить дешевле, чем пить. Чем пить пиво, да. Насколько я понимаю, у нас пиво запрещено пить там вот около больниц, там около детских учреждений. На улице-то можно. и курите на улице можно, а где курить нельзя? Я вот как человек иногда курящий, мне вот интересно, если я вот сейчас выйду из редакции, встану около метро, закурю сигарету, ко мне подойдет сотрудник милиции, скажет: девушка, что вы тут курите в неположенном месте?
Нет, пока про курение у нас таких законов нет, или если есть, то...
Нет наказания в административном кодексе, извиняюсь. Я сегодня смотрел административный кодекс специально насчет этого. Есть ли
Ты хотел, чтобы меня это самое, да?
Порицание, да.
Порицали.
Более того, я хотел настучать, сходить на пост почему-то
в налоговую инспекцию.
Инспекцию,
написать стучать во всех полях, что Воробьёва курит.
Воробьёва, да, курит все время в неположенных местах.
Московский комсомолец. Русский балет пахнет портянками. Заставит ли будущих Нуриевых чистить казармы? Балетный мир в панике. Выпускники хореографических училищ ныне думают только о том, чтобы купить билет на самолет и как можно быстрее уехать из страны, которая не нуждается в высоком искусстве танца. С выходом президентского указа номер 138 утрачивают силу отсрочки от военного призыва, которые предоставлялись наиболее талантливым представителям российского искусства. А это значит, что сотни молодых танцоров сию минуту должны сменить изящные туфельки на портянки. Испортить свою судьбу, пишет московский комсомолец, лишившись профессии, ибо обратного хода в нее нет. Почему власть так обошлась с танцорами и каков выход из сложившейся ситуации, пыталось выяснить издание. Ну, действительно, я думаю, что перерыв даже год на марширование может сказаться на...
Это уже было, эта история уже была.
Нет, эта история давняя, история была с тех пор, как был подписан этот указ.
Да, это очень давняя история, на самом деле очень страшно, представляете?
О чем вы говорите, я не понимаю. Вот у нас демократичная страна, в отличие от Туркмении, там президент сказал: зачем нам эта опера, шмопера, балет, шмалет, когда жив еще был покойный Ниязов. Ныне. И сказал, все, и закрыли все к чертовой матери. В армию всех берут и брали.
Плющев, ну наша страна с колен поднимается. Перестаньте. Ну, танцевать надо.
Конечно, поднимается с колен, значит, надо...
Маршировать.
Нет, как наша слушательница Лия сказала из Казани, нужно демонстрировать всем мощь
силу,
нашей,
да?
страны. Мощь нашей страны. Поэтому вот балеруны пусть ходят там, что они там прыгают.
Балеруны пусть покупают
билеты
на самолет,
они когда прыгают, никакой мощи этим не демонстрируют, как бы им не хотелось, знаете ли. Своими прыжками. А
просто
у тебя гендерное
плющик.
Надо вес
личное,
им поднабраться, личное. И тогда вот прыгать, вот. И тогда это будет, да, это будет внушительно.
Тогда будут демонстрировать.
Да, плющик?
Да. Спасибо большое, Александру Андрееву. Ждем спортивных новостей. Костя Бахмелов у нас где-то на подходе. Также не забывайте, что впереди Александр Пикуленко. Ваши вопросы уже поступают к нему. СМС наш +7 985 970 45 45. Еще есть у нас выходные данные. Не торопись, кондуктор, жать на тормоза. Знаешь ли, говорю я звукорежиссеру Вере Кузнецовой. 363-3659, телефон прямого эфира. Идет видеотрансляция на Плюшевком в разделе видео. Теперь можно, жми.
Вот новый разворот.
Хорошо без рекламы, правда?
Хорошо, да, когда
ну,
сидишь...
Не, хорошо, но недолго,
но
понимаешь?
Недолго.
Хорошо, но голодно.
Слушай, я удивилась, что, в общем, конечно, все газеты пишут про Путина и Медведева, но что-то я сегодня от Александра Андреева не очень много это услышала. Ну, пришел к нам в студию Константин Пахмелов, который нам расскажет про спорт. Правда, Костя? Доброе утро.
Доброе утро. Я могу и о погоде поведать еще,
давай,
если желаете.
Давай.
Сегодня он многостаночник тоже.
Да.
Константин. Да. Что там у нас на чемпионате мира по хоккею творится?
Ну что, там пока все...
Перерыв?
Ну там перерыв небольшой, на самом деле уже завтра мы играем матч с белорусами, матч второго вот этого самого квалификационного раунда.
Кто в группу-то в результате попал?
Вот, я сейчас все обязательно расскажу. В нашей группе оказались, естественно, три лучшие команды из нашей группы, соответственно. Вот главное, с кем мы будем играть. А играть мы будем с белорусами, с командой Швейцарии и командой Швеции. На самом деле, совершенно неожиданно в этой вот самой группе И первое место заняла команда Швейцарии, которая всех своих соперников обыграла, а вчера выиграла у сборной Швеции, причем выиграла очень уверенно со счетом 4-2. Любопытно, что вот за последние 15 лет это первая победа швейцарцев над шведами. Я думаю, даже не стоит объяснять даже людям, наверное, далеким от хоккея, что шведы – это одна из сильнейших команд в мире, да, а швейцарцы, в общем-то, лишь на подступах к этой элите.
Причем уже несколько десятков лет.
Ну да, больших побед у швейцарцев в активе нет, а шведы и чемпионами мира были, и, в общем-то, не раз и не два призовые места завоевывали, так что этот результат наверняка можно назвать сенсационным. Шведы под конец просто начали хамить, в итоге пропустили еще одну шайбу, получилось все, в общем-то,
Ну, ты знаешь, всегда, вот даже моя бабушка, когда смотрела хоккей, чемпионат мира, тогда был очень популярен там в 70-е, начало 80-х годов. Она отлично знала, при всем том, что она в турнирных перипетиях не разбирала, она отлично знала, что на начальных стадиях турнира эти все шведы и канадцы очень хитрят и берегут силы. А мы всех обыгрываем, зато в финале можем продуть. Вот чего она боялась все время.
Ну, в общем-то, многие об этом поговаривают. С другой стороны, это же не просто игры вот этого группового раунда. Там команды набирают, соответственно, очки. Много их или мало, это, в общем-то, немаловажно. Затем, в общем-то, команды, перед тем, как они попадают в плей-офф, они... опять-таки, вот играют, проводят матч второго этапа, и в зависимости от того, кто сколько очков набрал, там ты уже выбираешь себе соперника. Будет он более сильный или он будет более слабый, это, в общем-то, тоже немаловажно. Вот, например, кстати говоря, еще одна сенсация, если не считать матч Швеция-Швейцария, случилась накануне. Причем произошла она по результатам двух поединков. В общем, говоря одним словом, команда Словакии, осталась за бортом плей-офф. То есть не плей-офф, а за бортом вот этого второго квалификационного раунда. И теперь Словакии будут бороться за право остаться в элите на будущий год. Они заняли в своей группе четвертое место. Вчера они бились с командой Финляндии, уступили со счетом 2-3. Однако неожиданность поджидала словаков совсем в другом месте. Команда Норвегии взяла и обыграла немцев со счетом 3-2. Вот, и в итоге именно Норвегия попала в этот самый квалификационный раунд, а Словакии остались на последнем месте. Вот
ну, смотри, как недавние аутсайдеры, да, жмут нынешних лидеров.
Нет, норвежцы вообще производят впечатление, даже в матче с финнами, на самом деле, я вот смотрел этот матч фрагментарно, я был поражен, насколько уверены эти самые норвежцы, это все-таки даже не Бенди, где норвежцы там, ну, там,
шестёв,
ну, не блистают, но где-то там четвертые они, вот, ну, четвертые и пятые. Только в хоккее с шайбой они, в общем-то, даже в мировую группу, вот в эту самую группу сильнейших команд пробили совсем недавно, и вдруг на тебе. Сейчас они вот в этой самой турнирной таблице занимают третье место вслед за Канадой и Финляндией.
Ну, что, белорусы, наши соперники.
Наши соперники белорусы на самом деле молодцы. Они бились со шведами в великолепном матче. Наверное, смотрели, когда 6-5 победили шведы, команды играли в такой атакующий хоккей. А затем белорусы, что они сделали? Затем они сыграли упорный поединок с командой Швейцарии, опять-таки проиграли с разницей в одну шайбу, ну и, наконец, все-таки вот в матче с командой Франции одержали победу и попали в этот самый следующий квалификационный раунд. Да неплохая команда у белорусов, я уверен, что для сборной команды России матч этот будет неплохим.
Непростым,
тем более, что белорусам-то в этой встрече, в отличие от нас, выигрывать просто необходимо, потому что у белорусов пока очков нету, им необходимо эти очки набирать для того, чтобы в плей-офф попасть.
А кроме хоккея, во что-нибудь играют в мире сегодня?
Да, в мире вчера очень активно играли в футбол. Вот, завершился очередной тур чемпионата России. Ну, он завершился относительно, если не считать перенесенного матча питерского «Зенита». И, я напомню, «Зенит» все свои матчи отложил до лучших времен. Вот только настанут ли эти лучшие времена, мы с вами узнаем, когда состоится финальный матч Кубка УЕФА, где «Зенит» сыграет с шотландским «Рейнджерс». Будет это 14 мая. Ну, а до тех пор вот «Зенит» решил просто тренироваться, не проводя никаких матчей регулярного чемпионата. Вот, вчера же у нас, что было интересно. Ну, самым обильным на забитые мячи и самым неожиданным, наверное, был поединок между «Динамо» и «Крыльями Советов». «Динамовцы» два раза вели в счете, однако оба раза свое преимущество упускали. Последний мяч пропустили аж на последней добавленной минуте. В итоге ничья 2-2. Ну, стоит отметить, что Александр Киржаков забил свой второй мяч в чемпионате. Отличился, чем наверняка порадовал тренера нашей национальной команды Гуса Хидинга. Хотя тот, правда, после матча в интервью признался, что ждет от Киржакова не только забитых мячей, двусмысленно намекая на то, что, наверное, Саше Киржакову надо еще прибавить, дабы попасть в заявку на чемпионат Европы. Другие результаты. «Луч энергии» дома проиграл «Спартаку» из Нальчика 0-2. «Спартак» из Нальчика вообще удивляет. На своем поле играет. Просто из рук вон плохо, все время проигрывает, в гостях очки набирает. Фантастика какая-то. Пермский «Амкар» очень неплохо выглядит. Команда сейчас находится в турнирной таблице на втором месте. Этому способствовала победа над подмосковным «Сатурном» со счетом 1-0. Ну, а вот «Химки» на дне турнирной таблицы. На своем поле химчане проиграли «Тереку» со счетом 0-1. Ну и, наконец, еще один результат вчерашнего дня. ЦСКА и «Томь» играли в Томске. Здесь нулевая ничья. Не могу вам не сказать о финале Кубка Украины. Две сильнейшие на протяжении долгих лет команды этой замечательной страны играли в финале Кубка России. И в итоге «Шахтер» обыграл «Киевское Динамо» со счетом 2-0. Матч отметился, запомнился тем, что было 5 удалений. То есть команды заканчивали этот поединок, играя восьмером против девятерых. Довольно редкий случай для футбола. Да, гарно, да.
Гарно поиграли.
Причем у «Шахтера»-то удаленных было даже больше. Их было трое. Тем не менее, вот победила именно донецкая команда. И должен сказать, что для Юрия Павловича Семина, наставника «Динамовцев» Киева, это, пожалуй, первое вот такое вот серьезное поражение. Вот поражение в матче Кубка России. Ну и в завершение, Кубка Украины, естественно. Ну и в завершении скажу вам, что в первом полуфинальном матче чемпионата России по баскетболу Пермский «Урал» «Грейт» проиграл подмосковным «Химкам» 78-101. За сегодня состоится второй поединок этих соперников. Ну, а завтра уже в борьбу вступят два других финалиста. Это столичные команды ЦСКА и «Динамо». ЦСКА будет выступать в ранге победителя Евролиги. Расслабится или нет, посмотрим, узнаем завтра.
Спасибо Константину Пахмелу. И сейчас на ваши вопросы будет отвечать Александр Пикуленко.
Разворот.
Вот много вопросов занимает свое место.
Сейчас
время.
Все-таки да. Мы действительно ушли тогда от вопроса. Не вчера, правда, это было, как пишет наш слушатель, а позавчера. И все-таки, Сан Саныч, Fusion или Note?
И все-таки Note или Fusion? Я все-таки за Fusion. Почему? Потому что для наших условий, для нашей такой вот городской дачной жизни, особенно для сельской жизни, Fusion подходит больше.
Теперь можно, да?
Да.
Можно уже? Ирина спрашивает, мне очень понравился этот вопрос. Расскажите о Тида. Для какого пола и возраста?
Вы вот знаете, мне всем нравятся такие вопросы. Хороший хэтчбэк для любого пола, для любого возраста. Замечательный автомобиль. И я сначала очень скептически отнесся к этой машине. Я не верил в мексиканский автопром, потому что как-то мне всегда... латиноамериканские товарищи, собирающие автомобиль, ну, мне странно. Потом я на этом автомобиле...
Подождите, а что такое? Ведь в Мексике долгое время, мне кажется, собирался знаменитый Volkswagen Beetle.
Ну, и сейчас там собирают Volkswagen. Вообще, Мексика — это довольно-таки такая мощная автомобильная держава. Но вот был у меня внутренний скептицизм к этому вопросу.
Думаю, что кроме Битлов ничего не научились собирать.
Вот. Оказалось, очень неплохой автомобиль. И особо как-то... Ну, были проблемы у тиидовцев. Там была партия с амортизаторами, которые явно не выдерживали наших условий. Это все прошло. Больше нареканий на машину я не слышал.
Инна просит ответить, годится ли Toyota Corolla для студента без опыта? Я вот не поняла, это ее сын или, может быть, сама она?
Вы знаете, Toyota Corolla, так же, как любой автомобиль, годится для человека без опыта, если он оборудован автоматической коробкой передач, имеет средние габариты, и у человека права не куплены, а все-таки он какие-то зачатки автомобильных знаний получил в автошколе.
Алекс спрашивает, интересно мне тоже этот вопрос, какие самые надежные экспедиционные внедорожники?
Я бы сказал так, на первом месте я бы поставил Toyota, потому что это вот, на втором месте Land Rover, и на третьем месте Nissan Patrol. То есть Land Rover имеется в виду Defender и Nissan Patrol. Вот. Ну а дальше уже идет наш УАЗ. Угу. Который тоже экспедиционник, я не отнимаю ни в коем, в мире совсем немного машин. Вот, вот такая табель о рангах в этом.
Отлично, спасибо. Сергей из Ростова-на-Дону, стоит ли брать китайский Тигго? Очень нравятся Сергею размеры, не очень большие.
Возьмите Peugeot 107.
Вы знаете, я как-то, ну, покупаю вот эти автомобили, но ездят на них. Не знаю, я бы пока повременил покупать китайцев, особенно легковых, кроссоверов. Пока вижу в китайском товаре только одно хорошую сторону, это то, что появились внедорожники, которые, ну, такие легкие грузовики, я бы их назвал, которые еще могут быть использованы. Там со многим можно примириться. В остальном, я вот какую китайскую машину не посмотрю, все это уровень
Волжского автозавода. Я собрался на дачу, мне кажется. Потому
Почему?
Что, ну смотри, он, когда говорил про Fusion, тоже дачу вспоминал, вот сейчас,
слушай,
говорит,
ну,
грузовики.
Лето,
он что-то
скоро
возить собрался. Я вам досочки какие-нибудь, уголек.
Нет, просто я сейчас езжу на маленьком каблучке, поэтому я весь такой коммерческий. Я ощущаю себя профессиональным водителем, нанятым на перевозку пиццы.
А, вот. Слушайте, как машина влияет, да?
И очень мне это нравится, потому что ты садишься, едешь, и никаких мыслей. Просто едешь, и все. Вот человек на работе заботит только о том, как подъехать, как развернуться, как встать, чтобы дверь открыть.
А вы... что за каблучок?
Ну, это Рено Канго, да. И у него такая дверь, знаешь, как у правильного развозняка, двери должны быть распахивающиеся, задние асимметричнее. А у этого такой... От пола до потолка огромные двери. Вот если в условиях, когда в Москве тесно, и ты начинаешь эту дверь открывать, то нужно очень много места оказалось. Ну, вот такой вот маленький. Но вообще чувствуешь себя очень хорошо.
Пожилая пара не может выбрать из Ford Fusion 2008 Peugeot 307 хэтчбэк 2007.
Вы знаете, я вам советую все-таки остановиться на Peugeot, который хэтчбэк.
307,
да, если они еще остались в продаже, потому что это вас больше порадует. Все-таки машина по размеру будет.
Не уходи, Сан Саныч, сейчас на бис вызовут.
Разворот.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Противоположный вопрос. Красивой, успешной молодой девушке какой паркетник порекомендуете Косне? Спасибо.
Красивой, успешной молодой девушке порекомендую Ford Kuga. От паркетник до паркетник. Девушка будет энергичная, очень хорошо подходит, добавляет
а
стиля.
А еще и новый ни у кого нет еще.
Еще ни у кого нет, да.
Спасибо, Сан Саныч. Счастливо, до завтра. Я всегда первый начинаю.
Хорошо, 10 часов, почти что 7 минут в Москве. Двойная сплошная, утренний разворот в эфире. Александр Полеущев.
Добрый день.
Добрый день, Ирина Воробьева. Вера Кузнецова, звукорежиссер, еще раз решила сегодня два раза сказать про нее. И мы начинаем второй сейчас нашу передачу. Сегодня мы говорим, а сегодня мы не поговорим. О чем мы не поговорим сегодня?
Я, знаешь, уже боюсь говорить, о чем мы не поговорим.
Не-не, давай, просто отметим, галочку надо поставить, давай.
Хорошо,
соберись,
да.
Соберись, Плющев.
Просто мы сегодня думали, ну надо, конечно, Путина же утверждает в Госдуме, ну надо, ну куда деваться от этой темы, надо. Опять же, украсть у ведущих дневного разворота темы, это такая радость. Потом, ну думали, и что-то так испугались, а вдруг его не утвердят. Ну, правда.
Ну, мало ли, ну...
Очень
мы
волнуемся.
Мы, конечно, все понимаем, но очень волнуемся, вдруг... Вдруг, поэтому решили вдруг сглазим.
Не будем, да. Тут вот три раза.
Да, ну, пусть дневной разворот, там
еще
уже...
Раз, я еще раз прогнусь, тут вот три раза. Вот, только бы не сглазить, господи.
Поговорим мы о делах других совершенно. Ну, на самом деле, не очень отличающихся.
А тоже о Госдуме, между прочим. Но тут, знаешь, тут неизвестно, чем хороши проблемы. Какое бы решение ни было... Знаешь, всегда найдется что-то хорошее и что-то плохое. Поэтому вроде бы не страшно, если сглазишь. Вот. А в таком вопросе, как утверждение Путина премьером, страшно. Так вот, про Госдуму что мы хотели с вами обсудить? Про визы. Сегодня они собираются утвердить законопроект сразу в трех чтениях, позволяющий болельщикам, причем не только английским, вот, которые тут собираются к нам на финал Лиги Чемпионов, приезжать к нам без виз, а просто всем остальным тоже. Ну, не просто так, а если им разрешает это президент России. Вот президент подписал, то и сразу они могут ехать без виз. Предъявлять там билет на
билет,
границе.
Да. То есть вы приезжаете в Россию, в общем, на какой-то футбольный матч, предъявляете билет, и вперед с песней. Хотя, казалось бы, да? Вот смотри, не пускают у нас некоторых журналистов в России. Я на свою любимую тему слезаю.
Кто про что?
Да, я вот на свою любимую тему. Смотри, не пускают журналистов в России. В общем, которые не устраивают уличных беспорядков, которые не громят машины, которые не распивают спиртные напитки, там, которые не орут там дурным голосом, кто-то там чемпион, а кто-то там не чемпион. Понимаешь, а вот толпы, ну, я там к фанатам футбольным отношусь сложно, но, в общем, некоторые из них довольно агрессивно настроены, тебе не кажется?
Особенно вот. Английские. Ну, ладно наши, в конце концов. Они наши граждане, но английские, знаете ли, они нам Березовского не выдают. Английские фанаты. Ну вот.
Вместо этого они нам выдадут фанатов.
Да, знаете ли, и тут их запускать без визы. Если говорить об этом, ну, как-то немножко серьезнее, то... Ну, они такие очевидные, да, если некоторые журналисты, которых не пускают, на которых ты тут отчаянно намекаешь, что они подрывают наш государственный строй.
Обороноспособность страны.
Страны, ну, да, ключ. Согласно спецслужбам. Как-то не очень заметно, в том плане, что массы так и не узнали бы, если бы им об этом не сообщили. Вот, а эти, они нарушают беспорядки.
Нарушают известно. Беспорядки, ну, да, действительно.
Это военруки же так выражают.
Конечно, нарушают беспорядки.
Вот, они нарушают беспорядки совершенно открыто.
Нет, а при том, что на самом деле все же это к чему приведет? Вот приедет там гораздо больше футбольных фанатов в том случае, если будет разрешено без виз приехать. Вот они приедут толпой. Значит, это значит, что усиление сотрудников милиции будет. Это значит, что в городе, ну там в определенных районах, там где стадионы, да, будет, ну, безопасно, небезопасно, но в общем довольно напряженно, мне кажется. То есть это такой дополнительный такой стимул для сотрудников милиции, чтобы они усилялись, для граждан, чтобы они не выходили на улицу. То есть это вот просто получается какой-то вот хуже становится, вот только хуже, опасней.
Да ты представляешь, а им только дай же, они сюда и зачастят, эти болельщики. Но это ладно, полбеды. Другая беда состоит в том, ну мы же мирные люди, как известно. И особенно наши болельщики. Вот. Наши болельщики, болельщики «Зенита», прекрасной команды, футбол, который я иногда с большим удовольствием ношу, которые за... маленьких полшажка до обладания Кубка УЕФА, чтобы не сказать, вот, они хотят поехать в Манчестер.
Да, но
не
там...
для того, чтобы, не для того, чтобы развлечься, там, я не знаю, пройтись по пабам, пара-па-пабам. Знаешь, нет, вовсе нет. Они собираются, чтобы посмотреть матч своей любимой команды с Глазго, простите за выражение, Рейнджер. Всего на один... И... В Великобритании вовсе не
нет,
будет менять ничего.
Нет.
Ладно, отменять визовый режим. Они даже не отменяют необходимость приглашения оттуда, из Великобритании. То есть ты купил билет, вот их привезли и фанатам «Зенита», распределили, купил билет, а тебе визу не дают, шиш. Они, нет, но... они молодцы, они там круглосуточно устроили прием документов туда-сюда, всех остальных тоже отставили в сторонку, дескать, вы подождите, мы пока с болельщиками работаем, все замечательно. Но... мы-то собрались идти дальше. Может,
нет,
и нам лучше круглосуточно, там пусть дипломаты наши патрульные не переломятся.
Это не, совершенно не означает. Если Россия объявит безвизовый въезд для фанатов, это совершенно не означает, что все остальные должны тут же сделать то же самое в ответ.
Ну, а что они
но это глупость.
Ну,
это глупость, Плющев, это глупость. Ну, каждая страна решает для себя сама.
А,
если
нет,
Россия решила,
нет,
что, пожалуйста, пусть футбольные фанаты приезжают, ради
нас,
бога.
Так давай. А как их, так нет, не надо.
Так и что теперь?
Давайте поговорим на эту тему. Хорошо, надо, не надо. Нет, я считаю, что не от них надо требовать, а нам не торопиться, знаете, бежать впереди паровоза. Давайте всех сюда пустим вообще. Всех, приезжайте.
Так мы и так почти всех Здрасте. Пускаем, ну что ты, ну. Ну, практически.
Ну, на самом деле в России не так легко въехать, как это кажется, но тем не менее. Вот, знаете ли, английский болельщик. Нет, они, может быть, и хорошие, может быть, и оставят тут много денег, в чем я сильно сомневаюсь, потому что люди это прижимистые тоже англичане. Вот. Ну, посмотрим.
Сейчас обидел англичан, сейчас обидел, обидел.
А, ну, европейцы вообще, это хорошая черта. Европейцы вообще
Давай прижимистые. Давай послушаем лучше наших экспертов.
В отличие от наших, между прочим. Алло. Алло, алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
Так это хорошо, пускай чем больше людей приезжают в Россию, чем больше его узнают, тем выше становится его статус в мире, и все будут стремиться смотреть.
Очень хорошо. Нет, я согласен, да, они тут осмотрят, какая хорошая страна. Я причем даже сейчас без иронии говорю, потому что когда приезжаешь первый раз в страну, ты, как правило, не влезаешь в недостатки, а в основном видишь то, что тебя поражает. И это абсолютно правильный посыл, как мне кажется. Но, вам не кажется, что это несправедливо? Болельщиков, вот я бы на месте болельщиков фанатов «Зенита» чувствовал себя очень обиженным.
Алло.
Да, пожалуйста.
Ну, как вы знаете, устроен очень несправедливо, поэтому они сначала так не сделали, когда все сделают. Видите, как Путин сделал? У нас и финал Кубка Чемпионов, и финал Кубка УЕФА. Растет страна. Пускай побольше приходит
Не, да. Не, финал Кубка УЕФА, спешу вас разочаровать, пройдет в городе Манчестер. Вполне возможно, он вскоре войдет в состав территории России, и тогда он будет у нас, Манчестер, я имею в виду, отдельно взятый. Но пока этого не планируется. Во всяком случае, в ближайшие дни пройдет он в Великобритании. Но действительно, финал Лиги Чемпионов пройдет в Москве, к большой радости. Это огромное событие, конечно,
вот смотри,
когда две английские команды...
Вот смотри, Александр пишет. Шикарная идея. Во всем мире сделать безвизовый въезд болельщиков. Все становимся болельщиками и полетели с понтом матч смотреть, например, в Бразилию.
У кого на билет хватит, почему нет? Кстати, бывают такие рейсы с пересадочками, например, очень так в Бразилию.
У кого хватит денег на билет на матч?
Недорого бывает, так, ну, если попадешь в акцию, да, я за. Но давайте все вместе как-то к этому стремиться. Алло. 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 Ну вот, шумите, ничего не говорите. Здрасте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как зовут вас?
Меня зовут Андрей, я из Москвы.
Да, пожалуйста, Андрей.
Ну, я не считаю это несправедливым решением, потому что, в принципе, не было никакого двухстороннего договора. Вот если бы Англия подписала договор с нами, такой же, то тогда, и нарушила его, то тогда, конечно, это было бы несправедливо.
Ну,
не так ли?
Все, нет, совершенно с вами согласен. Я просто спрашиваю, зачем бежать впереди паровоза-то? Есть ли смысл в этом? Мне кажется, есть некое в этом унижение, что вы, пожалуйста, все к нам подъезжайте, вот, а нашим говорят, нет, ребята, вы как оформлялись, так и будете оформляться.
Ну, извините, Александр, унижается-то кто? Унижается-то не Англия, а унижается Россия.
И об этом
унижает именно. Ее не болельщики, а унижает правительство, которое решило сделать такой ход односторонний. Ведь правильно?
Ну, послушайте, может быть, Россия создаст такой позитивный прецедент. Сейчас вот Россия пустит болельщиков, а потом все остальные последуют ее примеру.
Нет, ну что вы, ну нормальные страны так не поступают, потому что, в принципе, в добровольном порядке односторонний может сделать все, что хочешь, но это не значит, что это пример для всех.
Хорошо, спасибо большое. Нет, ну, я помню, мне кажется, не применять оружие первыми, ядерное, тоже, по-моему, даже
ты сравнил.
Советский Союз первым, между прочим, сказал. Если мне не изменяет память, я маленьким тогда был.
Вот. Нет, ну, я просто не футбольный болельщик, поэтому для меня вообще сложно понять вот эту вот мотивацию, зачем давать безвизовый въезд на футбольный матч для болельщиков. Честно, не понимаю.
Я тоже не очень понимаю, что такого? Что такого оформить, ну, пускай 30 тысяч?
Тем более, что об этом матче ты знаешь, в общем-то, заранее.
Ну?
И там, ну, с другой стороны, ты знаешь, в Европу все-таки нашим болельщикам проще на матче. Потому что ты сделал себе, допустим, шенген на 3 месяца, и ты ездишь там нормально, спокойно. А в Россию ты там делаешь каждый раз там новую, условно говоря.
А разве нет долгосрочной? Я просто
нет,
не знаю.
Нет, долгосрочной, наверное,
Россию,
есть. Я просто, честно говоря, я тоже не знаю, как это все происходит. Я просто не знаю. Но вот, допустим, сделал на месяц, да, там, не знаю, матч там через 3 месяца. Там, не знаю, в России, но в другом городе. Россия же, она же большая. Поэтому приходится там 2 раза делать. В Европе проще, мне кажется.
Да, ну, нет, некоторые страны, на самом деле, я помню, была такая история, с Прибалтикой, когда они для Европы делали и для Соединенных Штатов делали безвизовый въезд, хотя Соединенные Штаты, например, им не отвечали взаимностью, и никаких футбольных болельщиков им не надо было. Просто они считали для себя это выгодным, что там американцы, европейцы приезжают, там оставляют свои деньги и так далее. Но другое дело, так ли это выгодно, знаете ли, вот. Мне кажется, что убытков-то может быть больше.
Вот смотри, Александр из Москвы пишет, что скинхеды — это вообще английское изобретение. Считается, что среди фанатов их критическая масса, так что, видимо, своих не хватает. Ну, в общем, имеет право на существование.
Я помню, когда последний раз тут приезжали английские болельщики на матч Англия-Россия, я помню, как раз переживали из-за того, что англичан по больницам-то вытаскивали, а вовсе наши никто не пострадал. Тут другое дело, но все равно, любое столкновение, любая драка — это ущерб. Вот, кому бы он ни наносился, нужен ли он, не нужен. Большой вопрос. Алло.
Добрый день.
Да, здрасте.
Александр, я думаю, что, в общем-то, мы и правильно сделали, так сказать, что пустили англичан, так сказать, без этого, без виз. Мы очень хотели получить Лигу Чемпионов, бились так за нее, что дальше некуда. Но, ребята, а мы можете больше не получить, если не дадите. Европейцы привыкли везде ездить без виз.
Тоже
важное
такая,
замечание,
да.
Да, важное замечание. Ну, знаете, вот тоже какое-то некоторое унижение от этого испытываешь. Англия, которая, у которой есть виза, между прочим, и из Европейского Союза, если ты есть, ты должен получить британскую визу.
Тебе, наверное, будет проще получить британскую визу,
если ты европеец, разумеется, да. Вот. А если ты россиянин из Европы, ты поехал в Британию, такую же ты визу абсолютно получаешь. Нет никакой разницы.
Ну смотри, вот Павел из Томска пишет, когда эта щедрость стала унижением. Вот смотри, ты считаешь, что это унижение, а вот некоторые люди считают, что это щедрость, и это нормально. А то, что щедростью на щедрость не отвечают, ну что ж. Так бывает.
Да, это говорит скорее о них, об англичанах,
конечно,
об их,
ты понимаешь,
там,
да?
Правительстве, о чем там, о властях.
То есть вот мы широко душу раскрыли, вот, пожалуйста, приезжайте, футбольные фанаты, к нам без виз, по билетам на матч, а там, ну как, ну что ж, ну...
Как там Достоевский говорил, широк человек, я бы сузил, да, вот у меня узость не дает мне вот это, ну как-то мы будем раздавать всем все за даром на халяву. Вот сейчас рекламу вам бесплатно раздадим.
Вот новый разворот.
Ну что, приступим?
Ветеринары советуют владельцам домашних животных уже сейчас позаботиться о защите собак и кошек от клещей. Наиболее эффективны в борьбе с клещом препараты фирмы Харц. Шампуни, спреи, ошейники и капли фирмы Харц обеспечат надежную защиту собак и кошек от клещей. Уникальное сочетание двух активных действующих веществ на основе перитроидов последнего поколения делают защиту животного эффективной и безопасной. Харц. 4 линии защиты от клещей, блох и комаров.
Новая газета «Свободное пространство». Читайте каждую пятницу. Досье на представителей политической и бизнес-элиты. Обзор рынка тщеславия, спецномера, должности, награды и звания. Исторические расследования от Рюриков до эпохи дикого капитализма. Публичные лекции. Самые яркие выступления экономистов, политологов, философов, психологов. Волшебной красоты фотографии, а также эссе и очерки золотых перьев в команде. Юрий Рост, Александр Генис, Алла Боссарт, Артемий Троицкий, Юрий Ревич, Хрюн и Степан. Новая газета «Свободное пространство». Читайте каждую пятницу.
9 мая в 18:00 в Московском городском саду «Эрмитаж» состоится благотворительный бал Победы в 6 часов вечера после войны. Полевая кухня, духовой оркестр и танцы той эпохи, боевые ордена, военные гимнастерки и крепдышиновые платья создадут неповторимую атмосферу Победного мая 45-го года. Приглашаем ветеранов с детьми и внуками, а также всех желающих принять участие в этом великом празднике. Вход в сад «Эрмитаж» бесплатный.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Две версии еще получилось.
Да, появилось две версии, мне они очень нравятся. Евгений пишет, все очень просто, у нас просто несколько бланков для виз, чтобы не опозориться, визы отменили. Там было еще написано, что кто-то присылал, Андрей присылал, что данная акция вынужденная, поскольку 43 тысячи виз сделать для России, ну, для болельщиков в российском посольстве нереально технически за один месяц. Поэтому, в общем...
Потрясающе, закон под бланки, это было бы... Я не верю в это абсолютно.
Есть другая версия. Дмитрий из Тульской области пишет, может быть, это способ наладить отношения с Великобританией. Как тебе такое?
Конечно, конечно, разумеется. Действительно, давайте мы просто поменяем британский совет на болельщиков. Мне кажется, конечно, болельщики лучше, чем британский совет. Они не шпионят. Они что?
Почему никого не обучают?
Вот, они не обучают. А как же обучают?
Но они не успеют, перестань. Они приедут сюда, они не успеют.
Дурное дело не хитрое. На самом деле, конечно же, этот законопроект касается не только болельщиков, как мне справедливо напоминают в нашем чате на plushov.com/видео. Вообще, президент будет волен пускать всех, кого он захочет.
Слушай, так может быть этот законопроект специально для Марарь? Слушай!
Да, сумасшедший.
Слушай, Плющев, это прекрасно же.
Вот, а Воробьев, конечно, вот. Да, конечно, разумеется, чтобы обойти, наконец-то, пограничную службу,
которая
у нас, как
известно, не может справиться.
Которая не может справиться президент. И вот через Госдуму мы проводим закон, чтобы, наконец-то, ввести, импортировать мораль в Россию. Что вы думаете по этому поводу, по телефону 363-365?
Про футбольных фанатов имеется в виду, конечно.
Алло, да-да, про закон.
Алло.
Да, здрасте.
Алло, добрый день. Да. Я считаю, что правильно было написано в СМС, потому что наши бюрократы, они не справятся с таким количеством виз за такое короткое время. А британцы перевели свою визовую службу в круглосуточный режим, и все спокойно сделают. Результат будет сделан, наши поедут.
Слушайте, ну вот что интересно. Ладно, оставим в стороне вопрос приглашений и всего прочего. Хотя, ну, для меня абсурд, что на футбольный матч нужно какое-то приглашение еще. По-моему, билет — это сам по себе и есть приглашение. Знаете ли, тебе от УЕФА такое выпало приглашение. Ты его купил, между прочим, за некислые деньги. Ну да бог с ним. Что касается вот этого высказанного вами соображения о том, что не успеют они якобы что-то сделать там.
Наши.
Да, да. Ну ведь, знаете, когда, по-моему, ОБСЕ там, не ОБСЕ, а БДИПЧ просили там визы, нам мы тоже говорили, что они как-то не успеют сделать, потому что не загодя подали, какие-то документы там что-то не так были оформлены.
Ну, вот это, вот
ну там-то, вот, там-то вот. Не боялись ничего вот этой огласки, и все нормально, и здесь бы тоже ничего страшного. В конце концов, они никакие не европарламентарии, а вообще люди потенциально опасные.
Нет, ну их...
Ой, простите, ради бога. Что вы сказали, извините?
Их просто очень много. Если бы они не справились, то опозорились бы на весь мир, если бы не приехали, допустим, болельщики Манчестера в Москву болеть за Манчестер.
Почему позор-то? Ну вот люди заявили, что, ребят, у вас слишком много, у нас служба не справляется, вы там одновременно все давайте, вот кто успел, тот нормально проехал, кто не успел, тот не успел. Это нормальная совершенно ситуация, когда человек не успевает подать документы на визу,
тогда,
не получает ее...
Тогда точно нам ни о каких Еврокубках, о финалах больше не вообще никогда бы нам не дали ни Лигу чемпионов, ни УЕФА, никакой вообще Еврокубок.
Понятно, вот. Спасибо вам большое, спасибо. Ну как-то это все унизительно, честно говоря. Ну ладно, хорошо. Я так понял, что вы все приветствуете английских болельщиков здесь, будете разбираться с ними здесь в России, встречать их хлеб-солью, а потом и всех, кого президент нам пускать сюда повелит. Мне знаешь, что потрясает? Я вот что хотел в заключение сказать. Мы как-то обсуждали вопрос о безвизовых отношениях со странами СНГ, в частности, с Туркменией, ну, с теми, с которыми есть uh-huh. виза, в частности, там, с Туркменией, с Грузией и так далее. И большинство наших людей, они высказались не только за продление визового режима, за оставление его таким, как он есть, но и еще за то, чтобы с остальными странами СНГ его поскорее ввести, с некоторыми. Да, там с Украиной вряд ли, но голоса раздавались такие. А голосовали мы насчет этого режима оставления, и все люди, не все, но большинство сказали, что, в общем, не надо, чтобы сюда ехали из СНГ. Вот. Но к английским болельщикам...
Вот, да, вот это удивляет.
У нас совсем другое отношение.
Это же английские болельщики.
Это
ну,
сами
Саша,
английские
это что?
Болельщики.
Это же вообще-то го-го.
Они видели,
если мы
они
сейчас,
видели
то нас
Бекхама
потом...
живого, понимаешь?
Знаешь, если нас сейчас тут, то, если мы сейчас этого не сделаем, то нас потом не пустят, да, нас потом да. это, нас здесь, ну, как-то это, не знаю, странно, мне кажется.
Только они, жители Чукотки, разделили радость проживания с Романом Абрамовичем вместе, поэтому мы их пустим, а всех остальных не надо. Вот это меня поражает. Ну да ладно, продолжим тоже о соседях, кстати.
Вот новый разворот.
На продолжим,
Украине.
Да,
на
продолжим про Украину. Ну, так, немножечко сейчас проанонсируем, поговорим и через новости вернемся. Собственно, речь идет о том, что в Киеве вчера был некий протест. Вчера 10 лимонцев они посетили здание российского посольства в Киеве. Значит, все это выглядело, как они пришли туда, они хотели встретиться с послом Виктором Черномырдиным, он к ним не вышел. Значит, там ребята потребовали этого всего, все равно остались, значит, в этом российском посольстве, там приехали какие-то, значит, сотрудники милиции, спецназ и так далее. В общем, в итоге помещение зачистили, то есть ребят выгнали, но при этом никого не задерживали. И при этом участникам акции, вот как говорят сами нацболы, сказали, у нас политика не запрещена. То есть... Вот я сравниваю некоторым образом с Москвой. Помню, как вот эти самые лимоновцы занимали некоторые другие помещения в городе Москве. И, в общем, ничего, скажем так, никого они не били, ничего не ломали, никого не убивали, ничего не крали. Однако они получили несколько лет тюрьмы.
Да, все были такие белые я и пушистые я. Вот, и их, значит, закрыли. А на Украине... то ли по каким-то своим странным представлениям о свободе собраний, то ли чтобы насолить как-то большому соседу, их почему-то не закрыли. Вот. Вот, собственно, и вся разница в подходах. На Украине их не закрывают, может, потому что они здешние оппозиционеры, а здесь, именно потому что они здешние оппозиционеры, их закрывают. Какой подход к радикальным акциям вам ближе, российский или украинский? Мы поговорим уже через 5 минут после кратких новостей и рекламы. Обдумывайте свои позиции, выражайтесь на СМС +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира также будет включаться в самом активном режиме. 495, это код Москвы, 363-3659. Мы вернемся через 5 минут.
Вот новый разворот.
Так вот, давайте вернемся к событиям вчерашнего дня. 10 лимоновцев организованно посетили здание российского посольства в Киеве и потребовали встречи с послом Виктором Черномырдиным. Он к ним не вышел, поэтому лимоновцы ограничились тем, что передали свои требования его первому советнику Всеволоду Лоскутову, пишет газета «Газет», но об этом сообщали информационное агентство. После этого, значит, передали они требования. После этого украинские спецслужбы зачистили помещение, однако никого при этом не задержали. У нас политика не запрещена, пояснил при этом участникам акции, он с участниками акции такими словами разговаривал, представляете, один из киевских спецназовцев. Лимоновцы приурочили эту акцию к церемонии вступления в должность, понятно кого. В петиции, переданной в посольство, они потребовали объявить последнюю выборную парламентскую кампанию незаконной, провести выборы. Кроме того, еще там настаивают на отмене запрета на деятельность, неважно. Один из участников акции, Александр Иванов, рассказал корреспонденту газеты, что Лоскутов принял их петицию и выдал в обмен справку, подтверждающую, что получил их требования. Более того, пресс-секретарь посольства России на Украине Олег Гришин сообщил, что все письма будут пересланы в МИД, оттуда в администрацию президента. Акция прошла мирно, это говорит представитель посольства, имейте в виду. Акция прошла мирно, они записались в общем порядке приема в консульский отдел. Они не предъявляли никаких угроз, вели себя спокойно. Но, тем не менее, спецназ их вывел, видимо, они уходить не хотели.
Нет, то есть, они действительно не хотели уходить, они там были, они требовали встречи, что-то требовали, чтобы с ними как-то поговорили. Вот смотри, здесь уже начали писать, что, конечно, ребята, если бы чужие оппозиционеры приехали в Москву и ломились бы в чужое посольство, бы тоже никто не арестовывал. Секундочку. Вот в Киеве, я, честно говоря, не помню ни одной такой же примерно истории по отношению к каким-либо оппозиционерам или радикальным организациям, как в России. Я не помню, чтобы до такой степени много было сообщений о том, что вот задержаны, избиты в ОВД, посажены на несколько суток и так далее, и так далее. Я говорю о том, что в Москве ты идешь по улице в сторону марша несогласных. Это действительно история была, которую журналисты рассказывали и сами участники, когда шли по Покровке в сторону марша несогласных. Буквально 2 дня назад это было. Шла девушка с молодым человеком, который никакого отношения не имеет вообще к оппозиции.
Подожди, ты
к маршу несогласных.
Молодым человеком.
Ну и что?
Все, да, молодой, все имеет.
Все, да, имеет, конечно. Вот они же шли, прогуливались по улице, когда начали винтить оппозиционеров, их тоже начали тащить в автобус, и девушка не знала, что делать, и кричала: «Милиция, помогите, пожалуйста, меня вот тут вот». Понимаете, вот это, я именно это хочу показать, именно эту разницу. И даже не в том, что политика не запрещена на Украине, по словам спецназовца, да, политика, она, в общем, нигде не запрещена. По большому счету, люди все равно могут выходить на улицу и в России, и даже в Белоруссии. Вот, вопрос в санкциях и мерах. Вопрос именно в этом.
Да, газета, кстати, она вспоминает о том, что около 40 активистов другой России, задержанных на подходе к чистым прудам, всю среду просидели в отделениях милиции, а некоторых уже и арестовали на несколько суток, знаете ли, чтобы не подходили к местам несанкционированных акций. Действительно, то ходят и ходят. Вот у нас есть тут уже несколько смс-ок, которые говорят о том, что, ну, в общем, и правильно, что закрывают. Они же экстремисты, ведь правда. Ну, значит, и нечего им там ходить по посольству. По посольствам кто должен ходить? Должны ходить мирные люди. Ну, вот. А они на Украине вот неправильно, что их сделали, что отпустили. Надо было, конечно, ну, за шею выгнали, как шавок, как тут пишут нам в чате. А вообще могли бы, конечно, и по почкам. У нас так это принято.
Вот и, мы, понимаешь, как... и вот это для нас нормально. Да. Понимаешь, человека бьют по почкам, утаскивают за волосы в автобус, это нормально.
Ну, а что он ходит?
Не, ну а ну, что ходит? Ну, как то еще ходит?
Что он беспорядки нарушает? Ну, 363-3659, какой подход вам более близок? Что вы думаете по этому поводу? 363-3659, расскажите нам, пожалуйста. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, я хотел бы рассказать вот две истории из жизни. Первая.
Да, пожалуйста, только как вас зовут?
Меня зовут Максим.
Да, пожалуйста.
Я вас просто постоянно слушаю.
И у нас тоже впечатление, что мы знакомы, да.
Первая история. Это история, когда мой американский друг потерял в Киеве паспорт. Вот. И нужно было попасть в российское посольство. Я российский гражданин. Подхожу к российскому посольству. Меня не пускают. Вот.
Почему не пускают-то? Такой, да. А что говорят-то?
Подождите.
Нет, просто вот охрана говорит. Ты вообще, я говорю, я российский гражданин. Ну, я насмотрелся американских фильмов, где там «Спаси рядового Райана», грубо говоря. Вот, то есть, что американский гражданин в любой стране, так сказать, Америка его защищает. Насмотрелся. Прихожу в Киеве, в российское посольство. Год был, чтобы не соврать, 96-й. Вот. Мне говорят, ты вообще кто такой? Я говорю, я российский гражданин, я хотел бы переговорить с кем-нибудь из представителей.
Не могли бы вы немного сократить свою историю? Извините, ради бога, просто мы рискуем за 11 часов вылететь.
И вторая история, ровно противоположная, когда я потерял, ну, вернее, у меня украли паспорт в Токио. Когда я пришел в полицейский участок, меня полицейские отвезли в российское посольство. И за 2 секунды, но вы...
Поняла, спасибо большое, спасибо. Мы, правда, не об отношениях с вами соотечественникам сейчас говорим. Наконец я разобрался, о чем речь. Думал, сейчас где-нибудь возникнет. Нет, извините. Алло. Мы об отношении к протестам говорим. Вот о чем, если это не очень понятно пока. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Это Галина из Москвы.
Да, пожалуйста.
Я хотела обратить ваше внимание на официальную версию по этому поводу наших правителей. Они говорят, посмотрите на Украину, что там творится, и посмотрите, какой у нас порядок. И все политики, которые выступают по телевизору, они говорят, что так есть на самом деле. Поэтому у нас как бы двойная мораль. Вас включишь одно, телевизор другое. И поэтому какая-то шизофрения просто происходит.
Вы не пробовали включать что-нибудь одно?
Нет, а мне интересно все, мне интересно знать, почему, как и раньше, просто идет дезинформация, а люди воспринимают, ну, нормально.
Понял вас, спасибо большое. О проблемах СМИ мы как-нибудь обязательно поговорим.
Не, ну смотри, не главная мысль-то другая. Главная мысль в том, что вот смотрите, говорят, что на Украине бардак.
Бардак.
Вот, но в России порядок.
Порядок.
Вот, так вот в России, поскольку встает с колен, и у нас теперь спокойно, порядок. Плющи, давай, порядок.
А я уже говорил.
Ну так вот, поскольку у нас все хорошо и все спокойно, значит, должно быть спокойно до самого конца. То есть нацболов надо зачистить.
Зачистить.
Оппозиционеров надо зачистить. Всех забрать, всех избить, всех посадить. И все будет вообще в порядке, тихо, спокойно и все.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сергей, я считаю, несогласных надо расстреливать.
Это экстремизм. Вы знаете что? Вы сейчас экстремизмом занимаетесь в прямом эфире, между прочим.
А статья уголовная должна быть.
Вот, именно и есть статья уголовная.
Вы под нее попали, между прочим.
Квалифицируем. Ну все, до свидания. Мы не будем заниматься экстремизмом. Подвергли как за экстремизм остракизму. Алло.
Алло. Добрый день.
Фу ты, елки-палки. Не занимайтесь экстремизмом, пожалуйста. Доброе утро.
Доброе.
Как вас зовут?
Вячеслав.
Пожалуйста, Вячеслав.
Ну, я просто один вопрос. Вот я все время слышу, говорят, нарушители беспорядков. Как так беспорядок? Беспорядок, он и есть беспорядок. Чего его нарушать-то?
Это шутка юмора, если вы не очень поняли. Спасибо большое, спасибо.
Смотри, Макс пишет, наши ОМОНовцы лучше во время оранжевой революции, надо было их подогнать на Майдан, а Кучма этого не захотел. Я была на Майдане, видела там ОМОНовцев, ну, не наших, конечно, украинских. Было очень страшно. Мы приехали из Москвы в Киев.
Там
и...
мифический российский спецназ, он время от времени возникал.
Я не помню, насчет российского спецназа. Я видела вот местные службы правопорядка в черных таких шлемах. Вот они... там, значит, маршировали, ну, в смысле, не маршировали, они менялись местами, чтобы не замерзнуть, вот, и мы все время боялись, что они вот бросятся, вот-вот бросятся, а потом поняли, что это такая привычка, это такой рефлекс, когда ты видишь ОМОНовца или сотрудника милиции, тебе кажется, он на тебя бросится, вот, когда уезжаешь из России, вот, у тебя уже рефлекс возникает.
Это тебе паранойя какая-то, мне
конечно.
Кажется, самое откровенное. Алло. Алло, алло. На меня почему-то никто не бросается. Не знаю, может,
попробуй
мне так везло.
Ага.
Алло. Да,
добрый день. Добрый день. Меня зовут Александр. Да, вот слушаю внимательно. И очень-очень сильно надеюсь, что Путин когда-нибудь предстанет перед судом. Это мое мнение.
Вот неожиданно, кстати, надо сказать. Ну, спасибо большое. Не надо пояснять. Благодарю. Мы так еще и не добрались, между прочим, до ответа на вопрос. Какой же подход вам нравится больше? Украинский, когда тех, кто... проводят какие-то радикальные акции. Хотя я не понял, что в этой акции радикально, разве что они уходить из посольства не хотели.
Ну да, они заняли помещение, в общем, и не хотели.
Там,
ты
чаю,
знаешь, ну,
там,
ну ты знаешь, ну, в администрации президента они тоже уходить не хотели.
Да, не хотели, понимаешь? Уходить. Да.
Вот они тоже...
Да, это радикально. Но они... им сказали, не уходите из другого места. Мы вам дадим возможность посидеть в ином месте, когда в администрации президента были. Им сказали, очень вежливо намекнули,
да, конечно.
Что есть иные места для конечно. Проведения свободного времени.
И был УВД «Китай-город», где, как известно, в общем, посидели на то.
Вот. А украинцы как-то не располагают, видимо, свободными помещениями. У них страна не такая большая, как наша. Соответственно, начали выгонять. И выгнали, в конце концов. Из этого устроили целую новость. А мы ее сейчас с вами обсуждаем. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это Вадим из Екатеринбурга. Вы знаете, это сравнение вообще какое-то... На Украине демократия, а у нас никакой демократии нету. Если у нас бабушек в Челябинске разгоняет милиция, марш несогласных разгоняет.
Зато порядок. Зато порядок, а у них бардак. Вы видели, какой бардак у них в парламенте, который...
На Украине
который
никакого
еще...
бардака
да
нет.
Бардак самый натуральный. Там ну, да, парламент да. Место для политических дискуссий.
Нет, нет, нет. Там вот наоборот. Там человек может выйти на Майдан, поставить палатку и сказать, что вот Ющенко такой-сякой. У нас попробуйте на Красной площади.
Я не хочу, чтобы...
Не, на Красной площади не надо, на Манежку.
На Манежке или вот здесь, на Новом Арбате, а еще хуже, возле моего дома ставил палатки. Я искренне этого не хочу, правда. И совсем не хочу, чтобы это разрешалось. Ну, ей-богу, какие-то палатки. Центр города, знаете, люди ходят, праздники, а тут палатки, понимаешь? Ну, что, туристы, что ли? Палатки у нас вон, на Селигере. Там с палатками.
Там специально с палатками совсем не те люди. Специально отведенные люди в специально отведенном месте.
Алло.
Алло.
Да, здрасте. Только не говорите, что вы тоже хотите палаток на Красной площади.
Нет, ни в коем случае.
Как вас зовут?
Меня зовут Игорь из Подмосковья.
Да, пожалуйста.
Я хотел сказать, что протестные настроения в обществе будут только возрастать, видимо, со временем. И несмотря на всю эту политическую риторику и весь этот политический глянец, сознание людей будет пробуждаться со временем, на мой взгляд. И никакими, скажем так, рычагами, которые имеются в государстве, видимо, задушить это будет невозможно.
То есть как декабристы, всех не перевешивайте, вы хотите сказать?
Нет, ни в коем случае.
Ну, как-то
случае.
Мысли
Слава,
закончились.
Да.
Ну, вот как-то да. Я не поняла. Судя по всему, как-то Украина в данном случае больше приятна человеку. Хотя я не очень поняла. Вот мне пишут, что я еще молодая и, в общем, не видела время, когда к милиции бросали за защитой. И на самом деле, вот мы вчера это обсуждали тоже. Я все-таки... Вы путаете. Я общалась с теми милиционерами, которые работают на улицах, и с теми милиционерами, которые расследуют преступления по уголовным статьям. В общем, мне кажется, это разные люди некоторым образом. Вот. Мы сейчас говорим о совсем другой милиции, которая работает на улице, которая разгоняет, которая, в общем, позволяет себе довольно такие неприятные вещи в отношении бабушек, девушек и прочих.
Галина, наверное, в брежневские времена часто выходила на площадь, там и милиция к ней бросалась за защитой исключительно, чтобы, не дай бог, какие-нибудь экстремистски настроенные граждане не сорвали ее протест. Милиция выстраивалась в оцепление, вот, и она несла протест, там требовала освободить Сахарова или еще что-нибудь в этом духе, танки вывезти из Чехословакии. В основном Галина требовала практически каждый день.
И все было нормально.
Милиция ее охраняла. Вот. И лишь с приходом Горбачева все изменилось-то. Честно говоря, Сахарова выпустили, поэтому и, собственно, перестала она ходить. Алло.
Здравствуйте, меня Валерий зовут.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, у меня еще впечатление такое, что вот Навдолы, они как бы развлекаются таким образом, если честно. Поездки в Киев там, это очень интересно, красивый город. И это мне напоминает это, вот помните фильм такой, «Не бойся, я с тобой», когда там вот гонялись туда-сюда, они там бегали, за ними бандиты носились. Они говорят, вот хорошо люди живут, весело вообще они живут.
Да. Туда ехали, стреляют, оттуда едут, опять стреляют. Да, постойте, но в данном случае не об НБП же речь, как вы поняли, а об отношении к радикальным акциям. Ну, завтра, я не знаю, как там еще, АКМ или что еще, какие-нибудь другие радикальные организации. Какая, собственно, разница? И не обязательно в Киеве, а в Москве. Речь-то не об этом, да, правда?
Здесь, в принципе, там тоже тепло, мандарины и так далее. То есть, это молодежь, и мне кажется, им... Мне лично некогда развлекаться, я работаю, я слушаю ваше радио, и тем самым как бы вот такая отдушина интересная, все послушаешь, думаешь, хорошо люди живут, развлекаются просто.
Хорошо, ну вот, да, развлекаются люди. Надо ли их, давайте, приняли вашу исходную, они развлекаются, надо ли их за это сажать в тюрьму, вот в чем речь, или просто вытолкать за шеи? Тут такой выбор, вытолкать за шеи или посадить в тюрьму?
Если они не дойдут до чего-то действительно серьезного, там, не знаю, каких-то там, их просто будут, ну, посидят там 3 дня в КПЗ, это хороший урок такой, что ничего там...
Вы считаете, да, что за то, что люди развлекаются, надо посадить на 3 дня в КПЗ, лучше бы работать.
У них своеобразные развлечения, не понимают, что сильнее их не накажут, общественное мнение и так далее. А так, тоже интересно посмотреть, а как там вообще.
Да черт там... с ними. Господи, как вы не понимаете, что я спрашиваю о другом? Черт с ними, что у них в голове. Нас вообще это не волнует ни в малейшей степени. Нас волнует в большой степени то, что в голове у других людей. Надо ли закрывать людей за развлечения на несколько суток? Не что там люди отпиарятся этим закрытием, да?
Если они нарушают закон, то, конечно, нужно, да. Если нет, то, значит, не нужно закрывать.
Извините, пожалуйста, но давайте вот какой закон нарушает человек, выходя на улицу? Вот какой закон? Если у нас по Конституции Российской Федерации сказано, что мы имеем право на свободу собраний.
Да ладно, меня больше всего, подождите, сейчас, секунду, я добавлю. Меня больше всего интересует, когда там на подходах.
Да, вот ты просто идешь по улице.
Вот это потрясающе.
Даже не на митинг выходишь, просто по улице идешь.
Имел намерение.
Когда человек перегораживает движение на улице, еще это другое. То есть у них же есть определенные места, им выделяют для проведения акции, да, но они как бы все время настаивают, что мы в этом месте не хотим, мы хотим в другом, и ну, это как бы такая...
Вот смотрите, смотрите, шли люди, хотели получать, ну, они хотели, не хотели, это недоказуемо совершенно. Шли люди по улице, вот есть улица Чистые пруды, какая там близко, Мясницкая, да, вот шел
Покровка.
Человек... Покровка, да. Шел человек по Покровке. Его взяли и задержали. Говорят, ты хочешь участвовать в несанкционированной акции. Ты сидишь теперь 3 суток.
Это, конечно, беспредел. Да, я просто представил, что я тоже находился просто в том месте, меня задержали. Это для меня было возмутительно. Но издержки есть как с той стороны, так и с этой, мне кажется. И там
конечно,
было,
конечно.
Перегибается.
Все, понял,
небольшие
спасибо.
Издержки, как это дубинкой издержки. По почкам,
вот
несколько
это
суток
издержки.
В этом самом. Это издержки. Вот все, мы теперь поняли, Плющев, мы все поняли.
Все поняли, расходимся на этих издержках. Издержках. Прощаемся с вами до завтра. Потерпеть вам остался всего один день.
Разворот.